Добрый день и позвольте приветствовать вас в Московской Библейской Церкви любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы сегодня продолжаем разговор, беседу по посланию к филиппийцам. Общее название этой серии бесед называется «Отношения формируют отношения». В прошлый раз была проповедь, которую читал Алексей Макарычев, и мы рассказывали, мы обсуждали, что такое отношение радость, отношение, которое является неотъемлемой частью христианской жизни, и лейтмотивом того, что говорил Алексей, было «Радуйтесь Господи», «Радуйтесь о Господе». Всего отношений семь, мы уже, можно сказать, в конце пути. Мы прошли первые пять – благодарность, уверенность, смирение, ободрение, радость. Сегодня мы будем говорить о христианской целеустремленности, а в следующее воскресенье будет завершающая проповедь, и речь пойдет об умиротворенности. Итак, сегодня мы говорим о целеустремленности, и сегодняшняя проповедь называется «Новую победу можно приобрести, лишь забыв о предыдущей». О чем мы сегодня будем говорить? Мы посмотрим, что такое целеустремленность с точки зрения Библии, и мы попытаемся посмотреть на три навыка целеустремленного верующего. Это посвящение себя своей цели, это движение вперед, и это очень важное умение для каждого из нас – это умение жить вечностью. Некоторое время тому назад я оказался на таком не совсем привычном для себя мероприятии, как собеседование. Собеседование при приеме на работу. Причем я оказался с другой стороны. Я оказался собеседующим. Это для меня совершенно непривычная роль. И я лишний раз убедился в том, что собеседование – не нравится ни одной из сторон. Пришедший на собеседование не знает, какие вопросы будут задавать, боится, что он даст неправильный ответ, а собеседующий, ну, это, может быть, объяснялось отсутствием у меня сколь-нибудь значительного опыта в этом, не знает, что спрашивать дальше, и более того, волнуется, боясь, что собеседуемый перейдет в наступление и сам начнет задавать вопросы. И в организации, где я работаю, искали человека на должность, где требуется, ну да, безусловно, целеустремленность, а также знания, профессиональные знания, опыт, навык, может быть, даже связи, что, в принципе, достигается годами нахождения в профессии. И отдел кадров направил меня вот в качестве собеседующего. И, в принципе, ожидалось, что вот на это собеседование придут люди, те, кому за 30. Но нет, достаточно юные дарования откликнулись на призыв. И было несколько юношей вот с тем выражением большого жизненного опыта на лицах, вплоть вот до такой легкой усталости от жизни, что бывает на лицах только очень молодых людей. И вот один из этих кандидатов мне очень запомнился. Человек был, безусловно, целеустремленный, с амбициями, но совершенно, катастрофически слаб по всем параметрам. И когда я подошел, ну, вот к традиционному вопросу, а почему, собственно, вы покидаете своего нынешнего работодателя? Он, улыбнувшись такой усталой улыбкой, сказал: ну как же, я там уже полтора года. Я все знаю, я все достиг, все цели, которые были поставлены, выполнены. Ну, в принципе, у этой истории два продолжения. Продолжение первое. Юноша продолжил скучать там же, где и раньше. А продолжение второе было, ну, если так можно сказать, личным лично философским, если так можно выразиться, я стал размышлять. А вот в принципе можно, ну не за полтора года, конечно, но, скажем, за полтора десятилетия достичь вот какого-то совершенного уровня в профессии, в спорте, в каком-либо познании. А затем это уже приняло такое вот духовно-прикладное направление. Мы на воскресной школе для взрослых, вот Виктор, я помню, был вот как раз на этом обсуждении, стали обсуждать, а вот у духовного роста предел-то есть? То есть можно ли вот духовно возрастая и совершенствуясь, достичь некого абсолюта, некой вершины? И на занятии мы разбирали этот вопрос, и был два варианта ответа. Первый, то есть вопрос, у духовного роста есть ли пределы? Первый вариант ответа – да, как при изучении любой дисциплины или совершенствовании в навыке. А второй вариант ответа – нет, потому что духовный рост – это процесс возрастания в совершенном, в бесконечном, непостижимом Боге. Это процесс уподобления бесконечному и совершенному Богу. И вот какой из этих вариантов является верным? Как нам следует духовно расти? К чему стремиться? Какие ставить перед собой цели? Давайте постараемся сегодня вот в ходе нашей беседы эти вопросы разобрать. И сегодня мы будем рассматривать вторую часть третьей главы послания апостола Павла к филиппийцам, стихи с 12 по 22. И давайте в почтении к Господу и к Слову Его встанем и прочитаем эти стихи вместе. «Говорю так, не так». Говорю не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая задний, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, и теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, их слава – в сраме. Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, Господи, за Твое Слово, которое есть истина. Мы молим Тебя, Господи, открой нам сегодня то, что Ты хотел, чтобы мы впитали из Твоего Слова. Будь с нами, Господь, веди нас. В Святое Имя Христово мы молим Тебя об этом. Аминь. Пожалуйста, садитесь. А многие из вас, направляясь в Московскую библейскую церковь, проезжают рядом с Политехническим музеем. Музей сейчас закрыт, что является, безусловно, очень печальным фактом для тех родителей, у которых подрастают еще не слишком взрослые сыновья, потому что очень многие экспонаты в этом музее производили поистине завораживающее впечатление на многих мальчишек. Там были залы с тракторами, с макетами электростанций, с радиоприемниками. Но, к сожалению, все залы сейчас закрыты, и закрыта в том числе большая аудитория. Это вот с торца политеха была. Аудитория, где с давнешних времен Проводились лекции, причем отнюдь не на политехнические темы. И в 1918 году, вот в этой большой аудитории, состоялся поэзовечер, на котором публика избирала короля поэтов. Венком и мантии короля поэтов был увенчан Игорь Северянин. Владимир Маяковский пришел вторым. Игорю Северянину принадлежат в том числе вот такие стихи. «Я выполнил свою задачу, литературу покорив, бросаю сильным на удачу завоевателя порыв. Я, гений Игорь Северянин, своей победой упоен, я повсеградно оэкранен, я повсесердно утвержден». Автор этих строк Игоря Северянина, конечно, нельзя упрекнуть в излишней скромности, также в отсутствии самолюбования. Кстати, его настоящее имя отнюдь не вот так благозвучно. Никакой он не северянин и не Игорь. Василий Петрович Лотарев. Вот кто сейчас из публики, более или менее читающий, сможет вспомнить не то, что вот эти стихи, но сам факт существования северянина Лотарева. При этом, я думаю, что вне зависимости, верующий ли вы человек или нет, вне зависимости от того, ходите вы в церковь или нет, вы наверняка, по крайней мере, слышали об апостоле Павле. И здесь позвольте немного статистики об апостоле Павле как об авторе. То есть вот я устраиваю такое заочное соревнование, может быть, это придерзостно, но тем не менее, между северянином и апостолом Павлом. Если мы возьмем Новый Завет, то четыре Евангелия, описывающие жизнь, учение, деяния Иисуса Христа, составят 44% от общего объема текста. Все то, что написал Павел, включая все то, что он говорил об этом написано в Деяниях, займет 40%. Это так называемый корпус паулинум, собрание сочинений апостола Павла. Соответственно, все остальное, другие апостольские послания, откровения в том числе, составляет 16%. И если, допустим, вы даете какую-то цитату из Нового Завета и говорите, ну, кажется, это апостол Павел написал, то шансы того, что вы не ошиблись, превышают 70%. Итак, апостол Павел занимает очевидно преимущественное положение в Новом Завете, хотя бы как автор. Но, конечно, мы также не можем забывать о той огромной роли, которая принадлежит Павлу и его посланиям в становлении церкви, то влияние, которое он оказал на раннюю церковь и на Вселенскую церковь вообще, огромно. И вот давайте просто посмотрим, вот насколько разнятся слова величайшего из апостолов с тем, что писал о себе покоривший литературу король поэтов. Здесь вот это слова апостола Павла из разных его посланий. Он называет себя наименьшим из всех святых. Он называет себя наименьшим из апостолов. В том отрывке, который мы сегодня рассматриваем, он говорит: «Я не достиг ничего, я не усовершился, я не почитаю достигшим, я только стремлюсь к цели». И безусловно, это очень резкий контраст по сравнению с тем, что мы видели на предыдущем слайде. И давайте посмотрим, что лежало в основе не только вот этой скромности, не только вот этого смирения апостола Павла, но также, что лежало в основе его целеустремленности и что подобным образом должно лежать в основе нашей духовной целеустремленности. Итак, что такое целеустремленность? Ну, вы знаете, для того, чтобы какое-то понятие определить, надо обратиться к словарю. Вот я взял Ожегова, несмотря на то, что я не на машине сегодня, я смог этот словарь сюда довести, объемный словарь. Итак, целеустремленный, имеющий ясную цель, кратко и талантливо. Если мы обратимся к интернет-источнику, то целеустремленность – это сознательная и активная направленность личности на определенный результат деятельности. То есть личность определила результат и к этому результату стремится. У Валентина Распутина есть очень глубокий рассказ. Он называется «Женский разговор». Воспроизводящий беседу двух женщин, молодой Вики и ее бабушки, которые обе проживают где-то в глухой алтайской деревне, говорит в основном бабушка, назидательно, порой весьма остроумно, стараясь вразумить, в общем-то, очень сильно запутавшуюся в только что вот начавшейся молодой жизни свою внучку. Та обороняется, не готовая признать правоту бабушки, но и не готовая сознаться в своей неправоте. И тогда, когда их разговор заходит о том, какой должна быть современная женщина, внучка переходит в наступление. Она использует прием, столь свойственный взрослеющим детям, в нескончаемом споре с отцами. Она использует современный термин. Вот если бы разговор был сейчас, то я уверен, что внучка сказала что-нибудь о драйве или о том, что у каждой должен быть свой месседж. Но нет, беседа проходит где-то лет 50 назад, таких слов нет и в помине. И поэтому внучка говорит, что современная женщина, она должна быть целеустремленной. И бабушкин лексикон такого слова не содержит. И к торжеству внучки она просит это объяснить. Прошу прощения. Вот. Ты совсем, что ли, безграмотная? Охала внучка. Почему не понимаешь, что целеустремленная – это значит, идет к цели. Поставит перед собой цель и добивается. Вроде бы все верно. То есть есть цель и есть процесс достижения этой цели. То есть вы эту цель поставили там, где, по-вашему, это имеет наибольший смысл, и вы эту цель к этой цели стремитесь. Здесь есть один небольшой нюанс. Дело в том, что в вашей власти не только поставить эту цель там, где, по вашему мнению, это удобно, но и способы ее достижения, корректировка места расположения цели и даже реакция цели на ваши промахи или попадания может быть вами же скорректирована. Не так давно я наблюдал такую картину. Маленький мальчик решил из пистолетика игрушечного поразить такого же солдатика. Значит, солдатика поставил в одном конце комнаты, сам отошел в другой конец, принял позу дуэлянта-профессионала и начал пулять. И по мере того, как пульки пролетали мимо, а солдатик проявлял ту же стойкость, что его стойкий оловянный собрат, то есть стоял неподвижно. Малыш двигался все ближе и ближе, пока он фактически не перешел в рукопашную схватку с этим солдатиком. Да, тот в итоге был повержен. Вроде бы цель достигнута, солдатик лежит плашмя, но здесь проявили себя два существенных изъяна. Во-первых, цель-то была уже не та, не первоначальная. А во-вторых, способ достижения этой цели, в данном случае рукопашная схватка с игрушкой, это уже это не было, не был первоначальный способ, который малыш изначально избрал. И здесь вывод такой, что самостоятельно поставленные цели и способ их достижения подвергаются, как правило, таким же самостоятельным корректировкам. Павел дает иное. Павел дает иное определение тому, что есть христианская целеустремленность, и в принципе, наверное, что есть целеустремленность вообще. Вот посмотрите на наш отрывок, который мы изучаем. Павел пишет о том, что он забывает прошлое, он забывает заднее, он простирается, устремляется вперед и стремится не к самостоятельно избранной цели, а он стремится к Христу, который избрал его. Здесь нет горделивого удовлетворения от того, что вот я уже достиг на своем духовном пути, там, я выполнил свою задачу, литературу покорив. И здесь нет вот удобненько поставленной собственной цели. Там, поставил там, где захотел, сам поставил, сам добился. Вот ничего этого здесь нет. Цель указана Христом. И целью является сам Христос. И здесь есть постоянное, длиною во всю христианскую жизнь, направленное движение к этой цели, ко Христу. И обратите внимание, что здесь Павел также пишет о том, что будет получена награда. Это не тщетное устремление. Это устремление, в итоге которого верующего ожидается награда, даруемая Христом, почесть вышнего звания Божия во Христе Иисусе. И то, что награда будет получена, это еще одна очень интересная черта вот духовной целеустремленности Павла. Во втором послании к Тимофею он пишет, это известные стихи, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». Что лежало в основе духовной целеустремленности Павла, и что таким же образом должно лежать в основе нашей духовной целеустремленности? Безусловно, это посвящение своей цели, это посвящение себя Христу. Обратите внимание, что не наоборот. Вы посвящаете себя своей цели, но не цель себе. Потому что если это происходит наоборот, вы посвящаете цель себе, то в данном случае это становится неким дополнительным штрихом к вашему образу. Это становится дополнительной чертой вашего имиджа. Это становится, может быть, какой-то вот дополнительной строкой в нижней части резюме, где человек говорит о том, что он любит путешествия, он говорит о том, что любит итальянский кинематограф, разведение рыбок скалярий также увлекает его. А, кстати, да, духовно совершенствуюсь, по выходным иногда читаю духовную литературу с целью самосовершенствования и самопознания. Нет, здесь имеется в виду именно посвящение себя Христу, себя своей цели. В Деяниях Павел говорит: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей». Смотрите, что здесь речь идет о поприще, о служении, ради которого Павел готов расстаться даже со своей жизнью. Это не есть вступление в клуб посвященных. Когда выступаете вот в некий клуб, и, может быть, даже без посещение заседаний клуба, может быть, даже без уплаты членских взносов. Нет, речь о поприще, речь о служении. И я также хотел бы обратить внимание на слова Христа, которые Матфей приводит в своем Евангелии, где Христос говорит: «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». Здесь, мне кажется, вот это поприще, это служение получает некую расшифровку, несмотря на то, что само предложение крайне небольшое. Обратите внимание, что, во-первых, Христос ставит для нас цель. Люди, человеки, их заблудшие души, которые мы, верующие, должны нести свет Евангелия Христова. Во-вторых, это поприще деятельное. Оно подразумевает деятельность действия с нашей стороны. «Идите за мной». Христос призывает нас идти за Ним. Он призывает прилагать усилия к этому. И при этом же одновременно Он указывает путь. Он говорит: «Идите за мной, я поведу вас». То есть это не блуждание в потьмах. Это не путь, который мы избираем. Это путь, который указывает Он нам. И еще Христос говорит, что на этом пути вы будете не одиноки, вы будете не одни. Я сделаю вас ловцами. Он поможет, Он сделает нас такими, какими мы должны быть согласно Его замыслу. Вот в этой строке, мне кажется, для нас сокрыто очень большое ободрение. Так же, как и в других словах Христа, когда Он говорит: «Я с вами до скончания века, не оставлю вас и не покину вас». Да, целеустремленность, безусловно, связана, основана на посвящении, но она также неразрывно связана с планами Бога. Павел говорит о том, что он пытается сделать то, ради чего Христос его достиг по пути в Дамаск. Павел понимает, что у Христа для него была цель. Павел понимает, что он был избран для какой-то миссии, и также каждого из нас Христос избирает для какой-то цели, для какого-то своего замысла. И в этой связи Павел пишет вот уже виденные нами строки о том, что он устремляется вперед, забывая заднее. И он не почитает себя достигшим. Это, в принципе, означает то, что он никогда не останавливается на достигнутом. Это, во-первых. А во-вторых, достигнутыми своими достижениями он никогда не будет оправдывать ослабление своих усилий в духовной жизни нынешних. И здесь позвольте привести пару примеров, ну, отчасти, конечно, являющихся умозрительными. Вот пример первый. Сегодня в конце служения, как всегда, будет сбор пожертвований. И, на что я очень надеюсь, вы что-то пожертвуете. Хорошее ли это дело? Ну, безусловно, да, потому что эти деньги идут на нужды церкви, эти деньги помогают людям. То есть жертвовать – хорошее, богоугодное дело. Пожертвовав вот таким образом, получаете ли вы право на то, чтобы отказать нищему, который вас встретит у метро «Китай-город», лишь на том основании, что сегодня вы уже жертвовали? То есть вы получаете ли право на некий, ну, скажем так, отгул по пожертвованию? Ответ очевидно, что нет. Или же вот еще пример. Ну, я вот сейчас выступаю с проповедью. Хорошее дело. Ну, судя по выражению лиц большинства, ну так. Но помните о том, что Павел пишет: как бы ни проповедовали Христа, я тому радуюсь и буду радоваться. Таким образом, проповедовать – дело хорошее, богоугодное. Но прав ли буду я, если я вот поступлю следующим образом? Допустим, на следующей неделе Ко мне подходит Игорь Оленин, старейшина церкви, и просит меня помочь в организации следующего по очереди служения. Может быть, подходят другие старейшины, на что я говорю: мужи, братья, да вы что? Я тут с проповедями выступаю, а вы... Ну, я вообще планировал до 1 января 2015 года купаться в теплых лучах своего блистательного духовного достижения по прочтению проповеди, а потом, ну, либо до 8 марта, а скорее всего до 1 мая, отдыхать после этого выдающегося духовного рывка. Кроме того, что вы меня просите сделать? Пожертвования собрать, приветствовать людей при входе. Ну, знаете, не мой духовный уровень. Так что мир вам, мужи и братья. Вот, ну, естественно, что я буду неправ, если я так отвечу. В христианстве нет места тем, кто хочет почивать на лаврах. Иоанн Златоуст написал серию бесед, кстати, очень интересные беседы по посланию к филиппийцам, и там есть вот такой комментарий. «Ничто так не делает тщетными наших добродетелей и не надмевает нас, как памятование о сделанном нами добре». И поэтому Павел, вот он как раз и пишет, что он забывает заднее, он забывает прошлое, он забывает свои достижения, которые были там. Он стремится вперед, он стремится к новым духовным победам. И здесь, простираясь вперед, на древнегреческом, только не подумайте, пожалуйста, что я им владею, но я в комментариях читал, что «простираясь вперед» – это одно слово, и его используют для обозначения бегуна, вот, который стремительно бежит к финишу, забывая, что там сзади, он думает только о том, вот сколько осталось. И опять же Иоанн Златоуст здесь говорит, прошу прощения, это не на слайде, это у меня здесь, «скороход думает не о том, сколько он пробежал поприща, а о том, сколько ему еще остается. Следует забывать свои духовные достижения. Следует думать о том, что мы еще можем делать и как мы можем делать для Христа, что мы можем делать, устремляясь к Нему, к нашей единственной цели». Павел не единственный раз, вот у него вот есть такие вот сравнения, в данном случае спортивные сравнения. Он, вот здесь я привожу отрывок, с вашего позволения, я не буду зачитывать его полностью, это из первого послания к Коринфянам. Павел говорит примерно то же самое, он говорит о бегущих на ристалище, которые бегут для получения венца, это спортсмены, мы же бежим для получения венца нетленного. Вот то же сравнение, ристалище, стадион, и здесь позвольте мне сделать предположение. Я дерзну предположить, что может здесь рассматриваться не только стадион, не только бег вот по вот этому замкнутому кольцу, но бег по пересеченной местности, бег с препятствиями. То есть бег там, где условия для бега отнюдь не комфортные. В парке, где я иногда гуляю, сделали реконструкцию. И, о чудо, парк сохранился. Более того, в парке появились скамейки, детские площадки, а дорожки выложили плиткой. И здесь проявила себя удивительная вещь в отечественном дорожка и дорогостроении. Плитку проложили там, где протоптано, где люди ходят, а не там, где, по мнению ландшафтных дизайнеров, они должны ходить. И затем появилась вещь воистину вот удивительная – дорожки для бега. Это специальные дорожки, покрытые вот таким прорезиненным покрытием. Бегать по ним очень удобно, подошва не скользит, дорожка приятная, пружинит, мам с колясками не мешают. И неудивительно, что вот эти дорожки облюбовали любители бега трусцой, которые вот неспешно трусят по этим дорожкам до появления первых признаков непогоды или первых признаков усталости. Так вот, тот бег, о котором говорит Павел, он ничего общего не имеет с прогулкой в парке в спортивном стиле. Это действительно бег с препятствиями, это бег ради победы, это бег по пересеченной местности, это бег, когда бегущий действительно выкладывается. И он делает это для того, чтобы получить венец, для того, чтобы получить награду из рук Христа. Обратите внимание на то, что такой спортивной номинации, как бег трусцой, нет. В христианской жизни те, кто бегают трусцой, не получат награду из рук Христа. Нет такой номинации, как и бег на месте. И нет такой номинации, очень, к сожалению, я боюсь, распространенной, могла бы быть она такой распространенной, как скамейка запасных. Сидение на скамейке запасных – это не вид спорта, даже если вы сидите на так называемой атлетической скамье. Бег, который имеет в виду Павел, это призвание, это служение, это бег на ресталище. И если вы христианин, то вы призваны. Вы призваны Христом пройти ту дистанцию, которую Он вам уготовил с честью, с достоинством, и чтобы получить награду, венец правды, который Он уготовил всем тем, кто верует в Него. В своих посланиях Павел использует примеры, аналогии, сравнения. Алексей Макарович, проповедуя в прошлое воскресенье, если помните, он говорил об аналогиях, о сравнениях из коммерции. Он говорил о том, что Павел использует термины сравнения, аналогию с прибылью и с убытком. И, в принципе, какие бы аналогии, какие бы сравнения не использовались бы, какие бы красноречивые призывы к цели устремленной христианской жизни не звучали бы, они ничто по сравнению с личным примером. И здесь позвольте вот напомнить о том, что совсем недавно в Бразилии отгремели футбольные страсти. И вот вся футбольная тематика, она очень активно эксплуатировалась многочисленными производителями многочисленных товаров и еще более многочисленными продавцами и перепродавцами этих товаров, которые вот к месту и не к месту эксплуатировали футбольную тематику. «Играй как Пеле» – таков был рекламный девиз одной из крупных торговых сетей в городе Невинномысске, это Ставропольский край. Я не знаю, в курсе ли выдающийся футболист о том, что торговый центр в городе Невинномысске использует его имя, но это возможное правовое упущение, оно, в принципе, не снижает действенность самой рекламной акции, потому что призыв «играй как Пеле» – это призыв понятный. Здесь есть совершенно очевидный пример для подражания. Можно ли подобную механику, подобную технику использовать и в духовной жизни? Очевидно, что да. И это как раз то, что делает Павел. Посмотрите, что он пишет. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас». Фактически он говорит, соперничайте друг с другом в подражании мне, как я Христу. И похожий стих также в послании к Коринфянам содержится. «Подражайте мне, как я Христу». К этому призывает апостол Павел. Вы знаете, я уверен, что вот в моих общениях с сыном по поводу его учебы фраза «Сын, ты должен учиться только на хорошо и отлично» звучала бы гораздо более убедительно, если бы я мог делать небольшое добавление. «Потому что я, твой отец, всегда только так и учился». Ну, в силу ряда обстоятельств, которые я уже не смогу изменить, к сожалению, я эту фразу не смогу произнести, не лукавя. А жаль. Но здесь вывод такой, что гораздо легче сказать «делайте, как говорю я». А вот сказать «делайте, как я», «следуйте за мной, подражайте мне» сказать гораздо сложнее. Павел это мог сказать, он мог своих друзей, он мог нас, может нас призвать за собой, говоря, поступайте по моему образу, подражайте мне, как я Христу. И лучшим способом несения Евангелия людям являются не красивые слова, являются не яркие призывы, но цельная, чистая, наполненная Христом жизнь, жизнь с избытком, о которой говорил Христос, именно она будет самым ярким способом несения, самым действенным способом несения благой вести людям. И позвольте в конце поговорить о таком важном навыке верующего, как умение жить вечностью. В христианской целеустремленности есть две очень важных черты. Первая цель, к которой мы стремимся, в наших земных жизнях нами достигнута быть не может. Мы не можем встретиться со Христом, пока мы живы. Это во-первых. А во-вторых, тот приз, тот венец правды, та награда, о которой говорит Христос, она не даст никаких шансов нам присытиться ей, находясь, вот как Павел пишет, в этой земной храмине, в телесной храмине. Дело в том, что вот характерной чертой всех без исключения получаемых нами наград является то, что мы ими присыщаемся, рано или поздно. В том месте, где я работаю, есть две очень важных традиции. Первая традиция – это поощрение сотрудников. Ладно бы премию давали, а дают призы – кубки, грамоты, хрустальные вазоны. Причем, знаете, вот по своему, порой по своим размерам и изяществу исполнения, это вот фильм «Служебный роман». Помните, вот там товарищ Новосельцев, скульптура с конем, вот он под тяжестью этой скульптуры сгибается, вот что-то вроде этого. Но в принципе, вещь заветная. Многие хотят получить эти призы, там работник года получает вот что-то вроде вот скульптуры с конем и станет все на столе. То есть вот первая традиция – это вот такое поощрение. А вторая традиция – это совершенно нескончаемые переезды. И ладно, из одного офиса, там в Химках едем куда-нибудь в офис в Бутово, это ладно. Но еще вот когда приехали, начинается вот такое броуновское движение, переезды с этажа на этаж. Бухгалтерия едет с шестого на первый, транспортный с третьего на четвертый этаж. И это все сопряжено с необходимостью упаковывать, в том числе вот эти скульптуры, памятные вот все эти призы, грамоты и так далее. И я сделал интересное очень наблюдение. С каждым переездом число вот этих памятных призов у их обладателей становится все меньше и меньше, и вообще решительно стремится к нулю. Происходит примерно следующее, что вот скульптура, первоначально водруженная на одном столе, через некоторое время обрастает вот такими желтыми липучками с напоминанием, что там надо сделать в ближайшие дни. А потом, когда вот случается переезд, она, как правило, идет в корзину, вот, предназначенная вот для ненужных вещей, которых возникает так много при переезде. И это, вот, мне кажется, свойство всех призов, наград, которые мы получаем вот в наших жизнях земных. Я уверен, у каждого из вас вот есть призы, награды, полученные совершенно заслуженно. Вот скажите, они по-прежнему тешат ваше самолюбие, как вот в первые дни, когда вот вам их вручили? Но ведь наверняка нет. И даже если они занимают, ну, сколь-нибудь такое выдающееся место у вас дома или у вас на рабочем столе, то, скорее всего, это воспоминание. Это просто воспоминание, как вот некая карточка, возможно, даже очень потускневшая из фотоальбома. Когда умер Джон Рокфеллер, богатейший человек, его бухгалтеры спросили: а что оставил после себя Джон? На что бухгалтер ответил: все. Он оставил все. Туда, куда он отошел, ни одно из его богатств ему не требуется. Христос пишет о том, что собирайте себе сокровища на небесах, о горнем помышляйте, а не о земном. И как раз вот этой теме посвящены последние стихи, которые мы сегодня рассматриваем, из нашего отрывка. Павел пишет: «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». Если вы идете со Христом и за Христом, вас никогда не постигнет разочарование вот от того, что приз вам данный, он иссяк вот с точки зрения удовлетворения от того, что этот приз у вас есть. Христос ожидает нас в нашем постоянном месте жительства, и Он приготовляет нам венец славы. И здесь вот всякий раз, когда мы пытаемся представить, что это вот за преображение уничиженного тела нашего. Но уничиженное тело наше легко представить. А что значит его славное преображение? И что значит вот этот венец правды, о котором Христос говорит? И здесь, если позволите, приведу такую современную притчу. Хотя, на самом деле, это маленький рассказ из... Кажется, это комментарий Баркли к Новому Завету, но каюсь, я не помню источник. Классическая ситуация. Крошка-сын и воспрошаемый им отец на предмет, что такое хорошо, а что такое плохо. И дитё спрашивает: «Па, а вот брак, семья, это хорошо?» Что это сначала? Ну, отец объясняет. Потом мальчик спрашивает: а это хорошо или не очень? На что отец, очевидно счастливый в браке, говорит: да, это хорошо. Мальчик не унимается и переходит к деталям. Говорит: па, а вот когда я вырасту, вот у меня будет этот брак, у меня будет семья, я там смогу играть в машинки? Вот, ну, отец разводит руками и говорит: сын, ну, наверное, нет. Мальчик расстроен и делает вывод, что он не хочет жениться. Вы знаете, вот со многими из нас получается примерно то же самое. В кинофильме Тарковского «Андрей Рублев» к великому, выдающемуся русскому иконописцу Андрею Рублеву в видении приходит Феофан Грек, также выдающийся русский иконописец, учитель Андрея Рублева. И у них происходит беседа, в ходе которой Андрей Рублев спрашивает: Феофан, вот ты умер, ты в раю. Скажи, а как оно там? На что Феофан отвечает даже немножко раздраженно. Он говорит: да там совсем не то, как вы здесь об этом думаете. И вот понимаете, дело в том, что вот когда мы пытаемся представить вот это преображение тел, воскресение, венец правды, награду от Христа получаемую, мы используем земной инструментарий. Мы используем земные чувства, мы используем земной разум, мы используем земные представления о том, как оно там может быть. И в послании к Коринфянам Павел как раз предупреждает о бессмысленности подобного рода экзерсисов. Он говорит: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Господь любящим его». И мы не можем понять, как оно будет. Нам не дано этого знать. Может быть, для нашего блага. Я еще, наверное, две цитаты приведу. Одна из Константина Гусихина. Вот последняя песня, которую мы пели, там была очень хорошая строка. «Лишь после смерти награда откроется». Помните, в последней песне это было? «Лишь после смерти награда откроется». А вторая цитата из, может быть, менее известного певца, Юрий Шевчук, может, некоторые слышали. У него есть песня очень странная. Песня-монолог только что представившейся души. «Взлетев на прощание, кружась над родными, смеялась я, горя их не понимая. Мы встретимся снова, но будем иные». Мы действительно будем иные. Мы действительно встретимся. Мы действительно будем там. Но пока мы здесь, нам надо жить цельными, наполненными духовным смыслом, целеустремленными христианскими жизнями. И в завершение позвольте сказать о применении. И применение будет двояко. Первое адресовано тем из вас, кто еще не знает Христа. Если вы еще не с Господом, если вы не верите во Христа, не упустите возможность сделать самый важный выбор в своей жизни. Поверьте в Иисуса. Признайте Его своим Господом и Спасителем. Откройте для Него свое сердце. Помолитесь Ему. Попросите Его простить вам ваши грехи. Помолитесь в тишине своего сердца. Вы можете использовать вот эти слова. «Господь, я нуждаюсь в Тебе. Благодарю Тебя за смерть на кресте, за мои грехи. Я принимаю Тебя как своего Спасителя. Благодарю Тебя за прощение моих грехов и дар вечной жизни. Возьми мою жизнь в свои руки и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть». Могут быть эти слова, могут быть другие, лексика, фразеология не важны. Главное, чтобы они шли из вашего сердца и были искренними. И если вы помолитесь этой молитвой, то вы увидите, как ваша жизнь становится иной. В ней появляется новый, неприходящий смысл. В ней появляется прикосновение вечности. В ней появляется цель. В ней появляется Христос. Второе применение адресовано тем, кому я могу обращаться, братья и сестры. Дорогие братья и сестры, помните о том, что дорогу осилит идущий. Христос призывает: идите за мной, идите за Христом, не останавливайтесь на этом пути, не делайте каких-то остановок, не пытайтесь найти путь иной, идите по тому пути, который указывает вам Господь. Думайте о Господе, думайте о том замысле, который Господь имеет для вас. Помышляйте о горнем, а не о земном. И не думайте о своих уже сделанных духовных свершениях. Думайте о тех, которые предстоит сделать. Простирайтесь вперед, не останавливайтесь на достигнутом. А Христос будет с вами. Он будет с вами на этом пути. Он укрепит вас, Он вас направит, и в свое время Он вас прославит.
Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, Господи, за то обилие любви, которое Ты нам даешь. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что мы можем жить жизнью с избытком. Мы благодарим Тебя за то, Господи, что Ты с нами до скончания века, что Ты не покинешь нас, что Ты дашь нам, Господи, достойно идти по тому пути, который Ты приготовил для каждого из нас. Господи, дай нам силы. Дай нам силы не только идти по этому пути, видеть Тебя как цель, но и не отклоняться от этого пути. Дай нам, Господи, возможность превозмогать любые искушения, которые могут нам на этом пути встретиться. Будь с нами, Господь, веди нас. В святое имя Иисуса Христа мы молим Тебя об этом. Аминь.